На этой неделе, наконец, начали воплощаться в жизнь прогнозы анонимных телеграм-каналов, именитых политологов и, наконец, газета «Коммерсант» об отставках губернаторов российских регионов. Пионером стал самарский губернатор Николай Меркушкин, прославившийся едва ли не единогласным голосованием на выборах в веренных ему и регионах и разоблачениями так называемого плана Даллеса. Екатерина Винокурова.
Шестая колонна торжествует. Добились таки увольнения губернатора, сражавшегося против невыплаты зарплат рабочим автоваза Госдепом США.
Екатерина Шульман.
Назначили Николая Меркушкина спецпредставителем президента по взаимодействию со Всемирным конгрессом финно-угорских народов. Юмор этот аппаратный, прости господи. Ну ладно, с глаз долой, из сердца вон. И на том спасибо.
Вслед за Меркушкиным последовал нижегородский губернатор Валерий Шанцев. Андрей Нечаев.
Вслед за непотопляемым Меркушкиным в отставку отправлен и ветеран Шанцев. Кремль всерьез готовится к выборам. Нам бы их заботы.
Михаил Виноградов.
Понятно, что Нижний город капризный, и претензий к Шанцеву там накопилось немало. Из самых запомнившихся он строит нам Москву Лужкова, а мы хотим Москву Капкова. Да и вообще политическая жизнь в Нижегородской области была весьма насыщенной и интересной, с яркими политическими персонажами, в том числе образовавшимися на разломах и расколах, когда-то поддерживавшей Шанцева элитной коалиции. Поэтому, хотя усталость в последние годы и чувствовалась, не думаю, что губернаторство Шанцева было черной полосой в истории Нижегородской области. Вряд ли новый губернатор будет троллить его наследие с таким размахом, как Меркушкина в Самаре.
И Меркушкина, и Шанцева заменили гораздо более молодые назначенцы – Дмитрий Азаров и Глеб Никитин. Александр Кынев.
Эту серию отставок смело можно назвать антимаразматической.
Александр Морозов.
Губернаторы молодые все, красавцы, гренадеры. Кто сможет бросить упрек, мол, геронтократия? Наоборот, кадровый лифт.
Глеб Павловский.
Славно, что в губернаторы ставят по справке об отсутствии простатита. В чем еще они компетентны? Вопрос.
Маша Железнова.
Да они издеваются. Помимо губернатора Орлова, губернатора Орловой, губернатора Орловской области будут еще губернатор Никитин Новгородской области, губернатор Никитин Нижегородской области и губернатор Никитин Тамбовской области.
Константин Калачев.
Скажите, как объяснить, что уже третий глава региона носит фамилию Никитин? Президенту так легче их запоминать.
Однако у обоих чиновников, пришедших на смену Меркушкину и Шанцеву, есть еще кое-что общее – внешность. Демьян Кудрявцев.
А новые самарские и нижегородские губернаторы – близнецы?
Твиттер «Капитан Кенгуру».
Новые губернаторы Нижнего и Самары. В Сколково, походу, научились выводить идеальную породу казнокрадов, то есть, простите, технократов.
Твиттер «Робот-убийца».
Изначально все новые губернаторы должны были быть похожими на Путина, но в секретной лаборатории, где их выращивали, что-то пошло не так.
Семен Шиляев.
Жаль, Путина нельзя клонировать и поставить в губернаторы. Круто бы звучало. Путин уволил Путина за утрату доверия и назначил Путина.
Семен Файбисович.
Мистеры Смиты из «Матрицы». Разница в том, что они не сами размножаются. Их размножает президент.
Хотя и Азаров, и Никитин Нижегородский презентуются как технократы, к их деловым качествам тоже есть вопросы. Владимир Милов.
Новый нижегородский губер Никитин чисто питерский. К Нижнему Новгороду не имеет никакого отношения. Работал в Росимуществе, управлял госкомпаниями, сидел чуть ли не во всех советах директоров. Насколько эффективно управлял, вы можете видеть собственными глазами по результатам деятельности этих госкомпаний. Чистый чинуша, опыта публичной политики не имеет, в выборах никогда в жизни не участвовал. Сочувствую нижегородцам.
В середине недели тема с отставками губернаторов приобрела гротескную форму. Не дожидаясь указа Путина о своей грядущей отставке, объявили сразу два тяжеловеса – красноярский губернатор Толоконников и глава Дагестана Абдулатипов. Алексей Клешко.
«Толоконский сейчас. Я ухожу и даже уезжаю», – говорит, волнуясь. Это очень чувствуется. «Я не бросал никогда начатые дела. Сейчас есть сожаление, что не все проекты реализованы до конца, но я всегда был за обновление». В зале члены правительства, депутаты, руководители органов госвласти в крае.
Телеграм-канал «Постправда».
Виктор Толоконский перенервничал и нарушил протокол, бедолага. Без указа Верховного он до сих пор губернатор.
Абдулатипов, кстати, тоже намекнул на то, что уходит без желания. И он заговорил о своей отставке, не дождавшись указа. Вот фрагмент интервью корреспонденту «Комсомольской правды» Александру Гамову.
Я думаю, что мы уже сознательные люди, поэтому мы понимаем, когда нужно писать про уход в отставку.
То есть никто вам не предлагал? Я, например, вот против, Рамзан Гаджимурадович, чтобы вы уходили.
Я тоже против, но есть общие законы какие-то. Ну, 71 год уже.
Идет озеленение кадров.
Юрий Будкин.
Из Самары писали о радостных гудках водителей. Сегодня полные радости посты из Красноярска. Прекрасные у нас губернаторы.
Валерий Рашкин.
Похоже, Владимир Путин участвует в акции «Отправь 5 губернаторов в отставку, 6-й уйдет сам в подарок».
Твиттер Борисыч.
Что за странная погода этой осенью? Не только листья деревьев слетают, но и губернаторы из кресел. Что будет весной? Начнут таять министры?
Алексей Цветков.
Путин увольняет взвод губернаторов. Войдет в историю как октябрьская резня.
Роман Могучий.
В принципе, если каждый день отправлять в отставку по губернатору, то через 85 дней можно начинать по новой. Все равно никто не вспомнит.
Иван Преображенский.
Впервые задумался о том, почему нельзя уволить всех сразу, скопом. Что это за странная медиатрадиция?
Антон Симакин.
Почему, кстати, не построят отдельную тюрьму для губернаторов? Их же все равно всех через некоторое время после назначения сажают.
Многим комментаторам события этой недели лишь напоминают об иллюзорности губернаторских выборов. Митя Олешковский.
Я не пойму, у нас же губернаторы выбираются. Почему их снимает и назначает президент?
Леонид Волков.
Где митинги «Путин, верни Меркушкина»? Где «Руки прочь от Шанцева»? А ведь за Шанцева на последних выборах проголосовало, кажется, 87% избирателей Нижегородской области. Толоконский наш губернатор. Мы кофтун выбирали, не Москве ее снимать. Городецкого на новый срок. Что? Громче, все равно не слышу. Нет этих лозунгов. Потому что нет никаких губернаторов. Есть какая-то серая чиновничья слизь. Ее не станет, никто и не заметит.
В самом центре Москвы на Новом Арбате погиб офицер ГИБДД. А сбил его черный Мерседес с номерами серии АМР, закрепленными за Федеральной службой безопасности. Сразу же после того, как сообщения о наезде появились в интернете, комментаторы начали предсказывать, чем закончится дело. Евгений Доможиров.
Слушайте, а гаишника уже признали виновным в нападении на автомобиль ФСБ, и его сослуживцы оформили в отношении него протокол о нарушении?
Твиттер Роспогребнадзор.
Семья сбитого гаишника готова возместить расходы по ремонту Мерседеса офицера ФСБ.
Твиттер Пятая колонка.
Интересно, а сколько промилле алкоголя обнаружит экспертиза в крови гаишника, сбитого машиной ФСБ?
Для таких прогнозов были все основания. Твиттер Распад и неуважение.
На помощь водителю Мерседеса АМР приехала группа поддержки в погонах. Показали корочки, после чего водилу даже не стали оформлять.
Телеграм-канал Мэш.
Мерседес, сбивший полицейского на Новом Арбате, закреплен за воинской частью 44-710. Это спецгараж. Тачки только для сопровождения самых крутых россиян.
Ева Конторович.
Ну, во-первых, сбитый насмерть гаишник в Москве был сам пьяным, а во-вторых, он был взяточником. Так что водитель машины «Мерседес» с номерами руководства ФСБ, что ехал в Москве по разделительной со скоростью 120 км в час и убил его, совершенно невиновен. В России ад во всех проявлениях. Каннибалы людей жрут, тюменские ФСБшники убили 53 человека от скуки, мальчики пьяные под колеса правильным тетенькам бросаются, теперь вот пьяный взяточник помешал людям спокойно ехать.
Трагедия вновь дала пищу разговорам о сословном обществе в России. Дмитрий Гудков.
Убийство полицейского в Москве, а это именно убийство, важно своей безнаказанностью. Задуматься пришла пора не только простым гражданам, но и тем, кто думает, что он сложный. Вас тоже не защитят ни погоны, ни портфели, ни звонок другу. Видео с вашим убийством спрячут, номера скрутят, свидетелей купят. А потом, когда прикажут запрещать и разгонять очередной митинг, объяснят, что именно он и есть главная для вас угроза. Нет, главная угроза – это серия АМР, и далеко не только на автомобиле.
Николай Полозов.
Менты в России могут безнаказанно убивать простых граждан. Чекисты – безнаказанно убивать и тех, и других. Социальная пищевая цепочка.
Сергей Медведев.
Дело совсем не в пробках, а в необходимости АМР, ЕКХ и прочих мчать по осевой независимо от трафика, лишь утверждая свой статус в средневековой сословной иерархии, где право опричника на проезд ценится выше жизни простого стрельца, пускай и из спецбатальона на спецтрассе. Предупреждал же Сорокин, опричным нужна отдельная подземная полоса.
Телеграм-канал Ярош.
А теперь немного посчитаем. В России около 1 миллиона сотрудников МВД. Средний размер семьи у нас в стране где-то 2,7. То есть еще минимум 1 000 000 мужей или жен ждут со службы дома. Еще где-то 500-600 тысяч детей разного возраста. Сегодня все они в очередной раз зададутся вопросом, а чего стоит их жизнь и их счастье? А завтра они прочитают новости и пойдут дальше нести свою службу по охране законности. Средний российский полицейский живет скромно, снимает стресс как может. Обычный бюджетник с колоссальной и неблагодарной нагрузкой. Ему перед носом машут корочками судьи и прокуроры и долбит начальство, если вдруг прижмут не того.
Олег Козырев.
Если бы в ГИБДД была какая-то офицерская честь, уже сейчас в центре столицы была бы куча их автомобилей на акции солидарности с погибшим товарищем с требованием наказать ФСБшника, убившего их коллегу. Если бы у полиции был хотя бы какой-то профсоюз, каждый полицейский вышел бы сегодня на работу с бейджем с фото сбитого. Но нет ни того, ни другого. Поэтому сами же сотрудники ГИБДД и скручивали номера с машины убийцы, сами же запрещали съемку, сами же дали ему уйти.
Сергей Ежов.
«Мерседес» из гаража спецслужбы насмерть сбивает автоинспектора на разделительной полосе. На следующее утро глава службы собирает брифинг. Журналисты задают неудобные вопросы. За кем закреплена машина, по какой необходимости мчалась с высокой скоростью, где сейчас водитель и его пассажир? Общество в гневе. Фермер из губернии заявляет, что ни один человек в стране не может чувствовать себя в безопасности, пока по дорогам колесят обладатели привилегированных корочек. Президент, который рассчитывает через полгода переизбраться, приезжает домой к семье погибшего, искренне произносит сочувственные слова и обещает сделать все, чтобы больше такого не повторялось. Вдова после отъезда главы государства выходит на крыльцо дома к ожидающим СМИ. Говорит, что по-человечески благодарна президенту за неравнодушие, но это он виновен в том, что в нашем государстве не все чувствуют себя равными перед законом вместе с остальными. Так трагедия становится основанием для системных изменений в стране. Кажется, я пересмотрел политических сериалов.
Умер легендарный Хью Хефнер. О его смерти 28 сентября сообщил официальный твиттер Playboy, сопроводив фото основателя журнала подписью «Жизнь слишком коротка, чтобы тратить ее на воплощение чужой мечты». Многие, впрочем, узнали эту новость более органичным образом. Федор Крашенинников.
О том, что помер Хью Хефнер, я узнал из инстаграма Саши Грей. Хью оставил нас на 92-м году жизни, между прочим. Всем бы так.
Памятные посты в соцсетях опубликовали многие знаменитости, знавшие Хефнера лично. Нэнси Синатра, дочь Фрэнка Синатра, написала, что он был одним из самых приятных людей, с которыми ей довелось общаться. Телеведущий Ларри Кинг указал, что создатель «Плейбоя» сделал многое для защиты свободы слова и прав человека. Помянули издателя и бывшие сотрудники российского «Плейбоя». Хихус Джа.
Умер Хью Хефнер, основатель «Плейбоя» и просто радостный хе-хе «Плейбой». Спасибо, мужик. В юности я воспринимал «Плейбой» вполне себе серьезно, но, раскрыв журнал, сначала находил и переводил все карикатуры и только потом рассматривал девочек. Потом я с гордостью работал на «Плейбой», и это всегда были самые интересные задания. Ну, типа, выяснить, как там с сексом в Японии. Или выцыганить что-нибудь клубничное со сливками «Урок звезд на фестивале». И везде я с гордостью доставал карточку журнала «Плейбой», и все двери отворялись по щелчку. Короче, спасибо, Хью. Всем бы такую веселую и насыщенную жизнь.
За приверженность хорошей литературе журналу «Плейбой» благодарны многие. В нем публиковались многие известные авторы. В русском издании журнала, старавшемся следовать этой традиции, выходили рассказы Виктора Пелевина и Ника Перумова. Журнал публиковал и другие серьезные материалы, отмечает Юлия Николаева.
Мартин Лютер Кинг писал в «Плейбое» о проблемах черного населения, о Фидель Кастро, о революционной борьбе. Сенаторы делились мыслями о бессмысленности войны во Вьетнаме и вреде наркотиков. В списке людей, дававших интервью журналу, Фердинанд и Имельда Маркос, Даниэль Ортега, Ясер Арафат, Джон Леннон и куча других серьезных людей. В марте 1964 года вышел номер журнала, посвященный девушкам России и железного занавеса, в котором были опубликованы фотографии звезд советского балета, а также известной актрисы латвийского происхождения Евы Мурниеце. Однако этот факт по понятным причинам в СССР замолчали, ибо наши люди в булочную на такси не ездят и в похабных журналах не снимаются. При этом сам Хью Хефнер неоднократно говорил: «Я никогда не считал «Плейбой» журналом о сексе. Для меня он всегда был изданием об образе жизни, в которой секс является лишь одной из ее составных частей. И вообще секс здоровее, когда его не скрывают и не прячут». Зачем оглуплять общество? Вот такой он был, Хью Хефнер, основатель культового журнала, чье название и логотип давно превратились в имя нарицательное для целого направления как глянцевых журналов вообще, так и эротической фотографии в частности.
Алексей Алехин.
Для издания писали Набоков, Гарсия Маркес, Кларк, Даль, Флеминг, целая дикая дивизия первоклассных писателей. Учителя в школе настоятельно рекомендовали мне 451 градус по Фаренгейту, написанный специально для Playboy. Видели бы они первое издание этого романа.
В большинстве записей, впрочем, восхищаются не столько литературным вкусом медиамагната, сколько его умением жить. Леонид Ершов.
Жрец либидо, не ставший могильщиком пуританства. Но жил не зря.
Соня Соколова.
Хью Хефнер умер в возрасте 92 лет. Из этих 92 он 67 лет наблюдал обнаженных красоток. Жизнь основателя Playboy была полна трудностей.
Александр Чеканов.
Один из тех, кто перевернул мир.
Денис Панин.
Хью Хефнер, все. Теперь и поговорить не с кем.
Алексей Беляков.
Когда-то Набоков это слово перевел как повеса, а теперь и перевода не требуется. Стало русским. Ой, мама, я люблю Плейбоя.
Евгений Резницкий.
Сегодня тысячи красоток по всему миру будут совершенно искренне плакать по старику. И вовсе не из-за его денег или особняка. Просто Хеф всегда был джентльменом. Ну и оторвой то еще, разумеется.
Для многих имя Хефнера неразрывно связано с эпохой, когда им довелось впервые подержать в руках легендарный журнал, с юностью прошедшей в СССР или перестроечной России. Альберт Большаков.
Спасибо за все, старик. Ведь благодаря тебе я смог выменять журнал Playboy с Ириной Салтыковой на обложке на кассетный Walkman со сломанной перемоткой. Покойся с миром, кумир поколения аналоговой эротики на бумажных носителях.
Протоиерей Всеволод Чаплин заявил порталу Ура.ру, что создатель Playboy наверняка горит в аду.
После смерти Хефнер попал в ад, потому что он никогда не знал истинной христианской веры. Все, кто не имеет этой веры, оказываются вне Царствия Божия. Их судьба совершенно однозначна.
Но не все готовы безоговорочно принять мнение протоиерея. Твиттер Сурков Раша.
Чаплин предсказал Хью Хефнеру ад после смерти. Но при жизни-то Хефнер жил в раю. Чаплин же в аду и до, и после смерти. Господь справедлив.
Артем Дерягин.
После смерти у Хью Хефнера будет два пути. Или он попадет в ад, или вернется обратно в свой особняк Playboy.